смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни. Те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня мы говорим о Украине, о том, как телевидение на Украине освещало предкампанию, кампанию выборную, и вот уже ночь после выборов. Я посмотрела вот за эти два дня нарядные современные студии, белый рояль в студии Шустер Лайф, веб-камеры в студии великой, вернее, большой политики у Евгения Киселева. Во всех студиях народ, журналисты, кандидаты, прямой эфир. В общем, по-моему, абсолютная радость для ведущего общественно-политических программ. И в этой вот нарядности Украина провела свои вот эти вот выборы, которые, казалось бы, вроде бы непредсказуемые, но вот судя по нескольким эфирам последней недели, у меня лично создалось впечатление, что ведущие в студиях знали, что они вполне себе предсказуемы, но мы об этом еще поговорим. И на основных каналах Интер, Украина, СТВ, 1+1 перебывали все кандидаты, и это традиция украинской политики, как я уже понимаю, потому что все основные кандидаты в прямом эфире отвечали на вопросы журналистов, экспертов и ведущих. И, в общем, программы эти ведут не чужие для нас в России люди, и они считаются главными, основными программами. Савик Шустер на канале «Украина» и Евгений Киселев программу «Большая политика» ведет на канале «Интер». Вот обо всем о том, как работало украинское телевидение, как показывала предвыборную кампанию телевидение российское, мы сегодня и говорим с обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной и ведущим «Большой политики» Евгением Киселевым, который с нами в Киеве. Здравствуйте, Евгений. Я надеюсь, что вы как-то выспались, а нет, еще, еще нет на связи. Да, Арина точно с нами. Арина,
да, здравствуйте.
Да. Хотя я с ним уже разговаривала, значит, сейчас, наверное, как-то выйдет с нами на связь. Вы можете, уважаемые слушатели, присоединяться к разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Евгений, да, с нами вы уже? Здравствуйте.
Да.
Да. Как вы? Ничего после ночи-то? В порядке все?
Да вроде ничего, руки-ноги целы.
Целы, ну понятно. Как вам ночь? Вот у меня было все время ощущение, я посмотрела предыдущие эфиры в пятницу, и посмотрела не только вас, но и шоу Савика Шустера, и с изумлением обнаружила, что и вы, в общем, вполне как-то так дружелюбно относясь к Януковичу, говорили вроде бы, что, ну, так более-менее все понятно. И Савик между делом где-то даже бросил фразу, ну, там, типа, не будем скрывать Янукович. Значит ли это, что результат действительно был предсказуем, в отличие от того, что говорили в России?
Ну, вы знаете, у меня было странное ощущение какого-то полного неадекватности, полной неадекватности восприятия происходящего в Украине в российских средствах массовой информации. То есть вот кто-то остался в 2004 году, кто-то живет вообще в совершенно придуманных представлениях, совершенно какой-то перекошенной системе координат. Там здесь совершенно другая жизнь, здесь другая страна, здесь другая повестка дня, здесь те темы, которые придуманы. Вот, понимаете, судьба Черноморского флота, там положение русскоязычного меньшинства в Крыму и там статус русского языка – это не те проблемы, которыми живет Украина. То есть они существуют, эти проблемы, но они не главные на повестке дня. Мне было очень смешно смотреть, как Максим Шевченко в программе, которую он ведет на Первом канале по четвергам, «Судите сами», она, кажется,
да,
называется.
Да.
Вот, как он наскакивал на депутатов из партии регионов, которые, в принципе, настроены вполне позитивно по отношению к России, не являясь при этом агентами российского влияния, а он их, кажется, именно так воспринимал, и наскакивал на них, и говорил: нет, вы скажите, какой будет там статус, дадут русскому языку статус второго государства или не дадут, при этом не понимая до конца, что общается с политиками-украинцами, для многих из которых украинский язык является родным.
Но все-таки, Жень, вот у меня вот это вот ощущение про Януковича, верно или нет, что вы, как ведущие главных политических шоу, несколько месяцев уже работавшие, видевшие всех кандидатов, внутренне как-то были готовы к тому, что вот Янукович, пусть с небольшим отрывом, но будет президентом?
Ну, лично у меня сомнений на сей счет нету. В качестве подтверждения могу вас отослать к статье, которая вышла сегодня в журнале «Новое время» New Times у Евгения Альбац, которую я написал. Вы понимаете, что статьи в еженедельные журналы пишутся заранее, накануне. Там я черным по белому пишу о том, что победа Януковича состоится, если не случится чудо. Надо сказать, что все мы, ну, мы видели опросы общественного мнения, потому что проведение опросов в Украине запрещено. Вы слышите меня?
Да, Евгений, конечно.
Так вот, публикация результатов опросов общественного мнения за две недели до голосования запрещена.
Что, в общем, правильно, не размывает головы и не дает никаких дурацких...
Ну, правильно, неправильно. А в Америке публикуются до самого последнего момента, например.
Ну, Америка, когда это так же, не Украина, не Россия. Ну, хорошо, ладно.
Понятно, Украина не Россия, там Америка не Украина. Да, наверное, в переходном обществе, где еще не сформулированы до конца и не превратились в неписанные, непреложные законы, правила там, политической корректности, демократические традиции и так далее. Да, есть всегда соблазн использовать данные опросов общественного мнения как мощный такой рычаг обработки избирателей накануне выборов. То есть вот наша победа неминуема, поэтому лучше там давай запрыгивай к нам в кузов, едем вместе. Да. Это, собственно, психология толпы, психология общественного мнения, которая хорошо известна, да, по-английски называется bandwagon effect. То есть, когда вот большинство избирателей не хотят оставаться в положении лузеров. С победителями всегда быть веселее, да. Поэтому очень многие в этот момент голосуют за того, кто придет, скорее всего, к финишу первым. Мы видели эти опросы, которые не публиковались, но там данные их у нас имелись. Там последний опрос предсказывал победу Януковича. Вот опрос, который я видел, одной из вполне уважаемой фирмы, он предсказывал победу чуть ли не там с 15% разрывом. Нет, не буду врать, с 11% разрывом. Но вот ошиблись. И мне кажется, что вот еще раз есть такая легенда, что все опросы всегда занижают результат Тимошенко. Нет, результат Тимошенко занижает. То есть вот те 49%, которые набрал Янукович, он и по опросам должен был набрать. Угу. Но Тимошенко предсказывали результат на 5-10% ниже. И вот украинские социологи всякий раз разводят руками и говорят: ну, мы ничего объяснить не можем. То есть вот есть некий процент избирателей, которые, ну, что ли, стесняются при опросах признаваться, что будет голосовать за Юлию Владимировну.
Или просто голосуют таким образом протестно, не желая...
Да нет, ну а что же проголосовать протестно? Девушка 2 года была премьер-министром. Все
ну, просто потому, улицы. Что, например, вот такого вот, как
против
они говорят...
Против чего протестовать-то, голосуя за Тимошенко?
Против Януковича.
А
вот таким образом.
Протестовать?
Ну а что, если он им не нравится? Многим не нравится, я там начиталась в блогах. Вас, кстати, за это отчасти упрекают, и я посмотрела, вы действительно к Януковичу были чрезвычайно почтительны, в отличие от, как вы говорите, девушки. Ей вы задавали мало симпатичные вопросы. Она, надо сказать, конечно, отплевывалась, приглашая вас в дом попить чаю, показать попугаев и собачек. Но, тем не менее, вот ощущение, что Януковича вы старались так не трогать, все-таки даже у меня создалось, и читая...
Почему вот даже у вас?
Ну, потому что я-то ведь не живу там с вами, не вижу, не понимаю до конца, как и что. Я просто посмотрела на экран. А потом почитала то, что пишут украинские журналисты. Вот они вас упрекают в том, что вы были слишком
проявленными. Я не читаю то, что пишут украинские журналисты, потому что там 90%, извините меня, полупрофессиональные ерундисты.
Ну хорошо, ладно, бог с ним, журналистами все-таки. Вы согласитесь с моим мнением.
Я уже много лет принципиально не читаю телекритики. Должен вас огорчить, как профессионального телекритика, я телекритики не читаю.
Ну, хорошо, бог с ним.
Особенно в Украине, где она находится на запредельно низком уровне. Там ощущение, ну, может быть, понимаете. Проблема в том, что Янукович, наверное, получилось... Вот такая разница в том, что Янукович в каком-то смысле на этом эфире вел себя сдержаннее и корректнее, нежели Юлия Владимировна, которая в очередной раз стала нападать на Виктора Федоровича.
Ну, это правда, она такая тигрица.
Про эту злополучную резиденцию, в которой он проживает, якобы которую он неправильно приватизировал. Ну, и я сказал ей, действительно, кто живет в стеклянном доме, не кидается камнями, Юлия Владимировна. А у вас там много вопросов к вашей декларации о доходах, где действительно стоят сплошные прочерки, и ну, смеются же над премьер-министром. У нее такое прозвище, знаете, неформальное — бомж, потому что вот ничего у нее нет, доходов у нее нет, везде сплошные
хорошо
прочерки, и живет она в маленьком доме.
Евгений Алексеевич, а вот вы все-таки разных видели политиков, российских, украинских, да. А из вот этих вот персонажей, именно персонажей для экрана и потом для политики, кто все-таки эффектнее, выигрышнее, Януковича или Тимошенко? Вот вы уже с ними пообщались.
Ну, вы понимаете, Юлия Владимировна такая откровенная популистка, да, что, ну, меня лично, у меня это вызывает лично больше вопросов, да, потому что она совершенно легко раздает направо и налево обещания.
А она, как вы думаете, покинет политику
она, вот,
или нет?
Говорит неправду или лукавит, не моргнув глазом. И ей очень сложно возразить, потому что она тут же там может на 180 градусов развернуться, изменить свою позицию, а потом изменить свою позицию еще раз. Янукович в этом смысле как-то, ну...
Более предсказуем?
Ну, не то, что более предсказуем, он скорее уйдет от ответа, чем будет говорить откровенную неправду.
Но все равно, наверное, удовольствие вот задавать такие вопросы первым лицам государства.
Да нет, ну, конечно, удовольствие. Ну, вот они вот такие разные, да, вот Янукович, он такой большой, громоздкий. Вот в нем, как ни парадоксально, есть что-то от Ельца, да, потому что Борис Николаевич тоже не был человеком шибко красноречивым, иногда выстраивал там сложные, как мы помним,
загогулины
конструкции. Он такой в комплекции абсолютно ельцинской, такой огромный, высокий, грузный. Понимаете, вот он не вызывает вот при близком общении с ним... Вот от него не исходит ощущение там угрозы, да?
Вот, понятно.
Он, знаете, не жестокий. Вот не производит впечатление человека там злого, жестокого, да?
Евгений, давайте мы прервемся на короткое объявление на Радио Свобода. Потом я хотел бы спросить про ваши веб-камеры. Так ли они себя ведут перед веб-камерами в студии? Хотя, конечно, люди опытные. И, конечно, передать слово Арине, чтобы она сказала о своих впечатлениях о российском телевидении.
Да. Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Со мной сегодня Арина Бородина, обозреватель газеты «Коммерсант», и Евгений Киселев, ведущий программы «Большая политика» на канале «Интер», крупнейшем канале Украины, где только что завершились президентские выборы. Арина, ну вот тогда ваше впечатление о том, как Россия в этот раз реагировала на украинские выборы именно по телевизору.
Еще раз здравствуйте. Ну, я, во-первых, действительно соглашусь здесь с Евгением Алексеевичем, что у меня такое ощущение, что многие телевизионные наши каналы, они очень неравнодушно относятся к этой теме, но они где-то застряли даже, ну, наверное, все-таки не в 2004-м, но, скажем, где-то на посередине. Но уж точно потеряли, как мне кажется, пульс вот происходящего в соседней нашей стране, с нами стране. Но я, во-первых, хочу, конечно, просто по-хорошему позавидовать Евгению Алексеевичу, как журналисту. Я понимаю, что это действительно было очень горячее время, и работать там уж как минимум было интересно. Все остальное уже я, естественно, не слежу за такими там перипетиями. А что касается, ну, происходящего в Украине, на украинском телевидении, но то, что мне удавалось видеть, слышать и от своих знакомых, это действительно вызывает белую зависть, потому что у нас, конечно, это все осталось, по-моему, 10 лет назад.
Да, у нас не украинизация.
Да. Ну, вы знаете, конечно, такого, понятно, ажиотажа, остервенения, я бы сказала, как было там на предыдущих украинских президентских выборах, нет. Но вот я сразу, Аня, у нас, поскольку сейчас до новостей осталось не так много времени, я постараюсь, вот, что называется, апеллировать к фактологии, а она у нас упирается, как ни крути, в рейтинг. Я посмотрела показатели вчерашних итоговых программ, в частности, «Весенней недели», которые, конечно, очень при пристально следят за украинской темой. У Евгения Ревенко просто какая-то маниакальная страсть, в кавычках, к уже ушедшему президенту, уходящему Виктору Ющенко. Но показатели программы очень высокие, они выше обычного. И, безусловно, это заслуга украинской темы, потому что там было целых три больших блока с большими исключениями.
Они задержали даже.
Задержали намного. На НТВ первый был...
А в чем маниакальная страсть проявляется?
Просто там, по-моему, все на уровне какой-то личной неприязни, хотя я не понимаю, чем лично президент Ющенко должен отвечать перед ведущим российского телевидения Евгением Ревенко, но просто те пассажи, комментарии и выступления ведущего, они часто просто переходили на личностные оценки, я очень пристально за этим наблюдаю. Но на НТВ тоже были очень... И там доля была больше 21% у «Весенней недели», это для этой программы в Москве это очень много. Почти 24% доля аудитории была вчера на НТВ, они тоже открывались большим блоком из Киева, Роман Соболь был на прямой связи. А вот на Первом канале, и, кстати, это действительно совпало с моими ощущениями, вчера в итоговой программе как-то так они умеренно очень показали украинские выборы, и мне такое было ощущение, что на этом канале зрители за этой темой и не следили. Возможно, импонирует стиль государственного канала «Россия-1» нашей аудитории, но вот судя по цифрам, это именно так. И, кстати, сказать, кроме именно эти два канала, Первый и Россия, они по-прежнему это в тех или иных форматах, конечно, показывали. И фильм недавно был на канале «Россия-1».
Ну, Арин, да, а Леонтьев-то, которого достали из, не знаю, какого, я не знаю, ящик, тоже.
Да, Леонтьева не было очень давно. Я про этот фильм даже, который он сделал, как же он, «Оранжевые дети».
«Оранжевый», господи, сейчас посмотрю.
Вот, видите, уже даже из головы вылетело.
Ну, суть, в общем, про, что Ющенко с женой, дети,
да,
нацистов.
Ну, последствия «Оранжевых», в общем, очень, детей, да. Вы знаете, уже это даже эту стилистику и то, что делает Леонтьев по поводу Украины, уже даже стыдно и неловко обсуждать. Ровно так же неловко обсуждать, но надо, и мы это делаем. Фильм «Украина», который был сделан Константином Семиным, совершенно неожиданным для меня соавторстве с Владимиром Меньшовым. И, убей бог, я не понимаю, зачем уважаемому режиссеру, профессионалу своего дела, было делать этот фильм вместе с Константином Семиным.
У меня-то ощущение, что эти фильмы, все это какая-то уже такая отрыва. отрыжка. Как-то
это отрыжка
в
абсолютном в отрыве от реальности происходящего. Потому что то, что сказал вот сейчас Евгений Алексеевич в начале, и повторюсь то, что я знаю от своих знакомых, ну, другими живут приоритетами и ситуациями на Украине. Более того, их проблемы с точки зрения социально-политических, они очень похожи с нашими, в том смысле, что наши люди, как хоть Семина предлагает отъехать 100 километров от Львова и посмотреть, как там живут люди в нищете, он бы отъехал 100 километров, иногда даже 50 от Москвы. Наши живут не лучше. И поэтому вот на это делать упор, это просто, мне кажется, жить вот в полном отрыве от реальности происходящего. И вообще вот эту стилистику уже, наверное, как-то надо менять. И мне сейчас даже любопытно не то, как это показывали, а как сейчас с приходом Януковича изменится градус освещения событий на Украине на российском телевидении. Потому что я не думаю, что все в одночасье станет так прекрасно, безоблачно, и мы будем, как говорил герой того же фильма Меньшова «Москва слезам не верит», мы будем также дружить домами. Нет, это другая страна с другим приоритетами, с другими законами.
А все-таки, вот если говорить о новостях, мне кажется, что в новостях старались все-таки держать нейтралитет и до последнего, почему вот я, например, посмотрев программы коллег, вот эти политические ток-шоу, поняла, что они-то иначе воспринимают эту политическую реальность, а наши как будто боялись даже наследить. Не знаем, никого не поддерживаем
было,
и так далее.
Я с вами соглашусь, Аня, это особенно заметно было после первого тура, потому что не знали, а рассказывали яйца в две корзины, потому что, видимо, шанс того, что Тимошенко вдруг может выиграть, он, наверное, присутствовал.
Ну, в общем, да, судя по сегодняшним
результатам. И даже во вчерашних комментариях откровенных таких антитимошенковских выпадов не было. Там просто было очень забавно, просто словно под копирку. И в «Воскресном времени», и в «Вестях недели» они показали даже президентов бывших украинских, Кравчука и Кучму, как они, кто за кого агитировал. Но сначала показывали того, кто за Тимошенко, а затем делали того, кто за Януковича. То есть как по Фрейду, да, запоминается последняя фраза. И поэтому последний шел приоритетный кандидат, но все равно это было сделано очень так аккуратно. Но я повторюсь, тут у нас, говорю, в чем еще вчерашний, позавчерашний день? Очень много просто бомбометаний, копьеметаний было именно в адрес Виктора Ющенко. Не столько даже будущих кандидатов. Я вчера специально выписала себе, вот сейчас заканчиваю просто эту короткую историю, опять же, возвращаясь к Евгению Ириенко, он дважды, слово в слово фактически повторил вчера свой пассаж. Такой. Таким образом, на Украине появился шанс завершить один из самых странных странных экспериментов на постсоветском пространстве, который тянулся 5 лет. И вот как будто этих 5 лет и не было. И, в общем, теперь у нас нормальная будет
кристаллизация.
Дважды. Да. Это вообще, на самом деле, дважды повторить спустя 15 минут один и тот же пассаж.
Не давал покоя этот президент, ушедший, который спокойно ушел, но, правда, тоже какую-то странную фразу оставил, что еще украинцы пожалеют. Мы вернемся к этому разговору сразу после новостей на Радио Свобода. Евгений Киселев и Арина Бородина. Мои гости. А время гостей сегодня будет, конечно же, из Киева. Итоги украинских президентских выборов будет вести Виталий Портников. Он обсудит их с политологами Вадимом Карасевым и Евгением Копатько.
Здравствуйте. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Трое правозащитников, которые были задержаны в воскресенье в Шалинском районе Чечни, отпущены из милиции, где провели более 15 часов. Ни задержание, ни освобождение не были должным образом оформлены и мотивированы, заявил член Совета общества «Мемориал» Александр Черкасов. Во втором туре выборов президента Украины сократился разрыв между лидером партии регионов Виктором Януковичем и премьер-министром Юлией Тимошенко. После обработки 95% бюллетеней он составляет чуть более 2% в пользу Януковича. Глава МИД России Сергей Лавров и лидер политического крыла палестинской группировки «Хамас» Халед Машаль обсудили на встрече в Москве возможности межпалестинского примирения и ближневосточного урегулирования. В Петербурге на 48-м году жизни скончалась от рака известная актриса Анна Самохина. Верховный суд России запретил деятельность организации «Имарат Кавказа», признав ее террористической. Сообщается, что таким образом суд удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры. В Днепропетровской области Украины произошел взрыв газа в жилом доме в городе Орджоникидзе. Пострадали 7 человек. 5 человек погибли, не менее 12 получили ранения в результате мощного взрыва на электростанции в американском штате Коннектикут. По предварительным данным, взорвался газ. Американский космический корабль «Эндевор» стартовал сегодня с космодрома в штате Флорида. На борту шаттла 6 астронавтов. Они должны установить 2 новых модуля на Международной космической станции. Полет продлится 13 дней. В Москве 2 высокопоставленных чиновника Росимущества арестованы по подозрению в получении крупной взятки. В Астрахани по делу о взятках задержаны 19 милиционеров, инспекторов дорожно-патрульной службы. Среди задержанных командир роты отдельного батальона ДПС Аркадий Кирсанов.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Сегодня мы говорим об Украине, о выборах, о том, как телевидение Украины работало в время предвыборной и уже вот послевыборной кампании. И как российское телевидение освещало выборы на Украине. Арина Бородина, обозреватель газеты «Коммерсант», и Евгений Киселев, ведущий одной из популярных и важных программ на украинском телевидении, канал «Интер», «Большая политика», сегодня в нашем разговоре принимает участие. СМС-сообщение вы можете посылать и задавать вопрос нашим гостям по номеру +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните, я сейчас буду читать ваши сообщения с пейджера. Но прежде спрошу все-таки у Евгения вот о чем. Политики украинские, которые вроде бы вот уже привыкли к этой живой и прямоэфирной и такой публичной жизни, когда они должны на несколько шоу отправлять своих представителей, почему все-таки они отказываются от президентских дебатов?
Ну как, почему? Потому что это невыгодно, потому что риски высокие, потому что нет в законе жестко прописанной нормы, нет соответствующей политической традиции. Да? Помните, как в Америке все началось?
Да, конечно.
Сначала были дебаты между Никсоном и Кеннеди. Угу. Они вошли в политическую традицию, а потом были закреплены законодательно. В Украине этого нет. То есть ты имеешь право участвовать, а имеешь право отказаться.
А прекрасно, что так? Ага.
Прекрасно понятно, что там Юля лучше Виктора Федоровича, говорит.
Да, я думаю, да, в дебатах, да.
Она его могла переспорить. Хотя, наверное, немногие сейчас в России помнят, что были дебаты между Ющенко и Януковичем. Между вторым и вот этим самым пресловутым третьим туром, когда было повторное голосование, и когда в итоге победил Ющенко. Mm-hmm. Так вот, были дебаты, и они, ну, грубо говоря, закончились в ничью. Mm-hmm. Ющенко не выиграл, Янукович не проиграл.
Ну, потому что у Ющенко тоже, в общем, нет в этом смысле харизмы Тимошенко. Если бы вот Тимошенко с ними, с обоими мужчинами сражался, я думаю, что тот эффект был бы...
Ну, а так были... Да. А так просто были великие риски. И на самом деле, пока Юлия Владимировна не почувствовала, что она проигрывает, она не особенно тоже рвалась на дебаты.
А что такое, вот, Евгений, просто у вас такой формат у программы вроде бы привычный, но с другой стороны вы это называете коллективным интервью. Это вот что? Это все-таки как-то довольно странно. Вы считаете, что это могут быть очень общие какие-то мнения? Коллективное интервью – это вот что? Что журналисты и эксперты все время меняются поэтому, или за этим еще что-то стоит?
Нет, ну, просто очень простой формат. Программа больше 2 часов идет в эфире. Вы слышите меня?
Да, конечно.
Мне просто показалось, что оборвалась связь.
Нет, слышим.
Так вот, программа идет больше 2 часов в эфире. Конечно же, я могу задавать все вопросы один. Но просто для того, чтобы разнообразить ситуацию. Вот ко мне пришел там Янукович, Тимошенко, Тегибко, там Литвинк. Там можно продолжить список всех моих гостей. Но вот, предположим, разговариваю я с тем же Януковичем. Ну, я думаю, что зрителю невозможно выдержать там интервью, которое продолжается.
Ну, это естественно. То есть, в общем,
поэтому мы его просто разнообразили.
За этим ничего не стоит. За этим определением ничего не стоит, кроме того, что есть журналисты и есть эксперты, которые по очереди задают интервью.
Нет, экспертов нет, есть только журналисты.
А, то есть экспертов никаких не бывает?
Нет, никаких экспертов. Вот есть я и есть еще, ну, в разных выпусках программы количество журналистов было там 8, 9, 10.
Нет, ну вот, например...
За этим тоже ничего не стояло. Вот у нас 10 посадочных мест в декорации. Вот, но два места можно свинтить. То есть вот, физически отвинтить две табуретки и унести. И вот выяснялось, что мы хотим позвать 10 человек, а вот 10 не получается. Кто-то номер закрывает, у кого-то там командировка,
ну, понятно.
Кто-то заболел.
Нет, просто в последней...
В итоге приходит не 10, а 8.
В последней программе я увидела, что сидел такой ряд людей, поддерживающих Януковича, там от священного...
Ну, что я могу сделать, если там его штабисты говорят, ну что мне лечь и говорит, нет, вот там
понятно,
чтобы охрана не пропустила. Вот, причем сам Янукович так мягко дал понять, что вот, пожалуйста, Евгений Алексеевич, будете вести программу, вы не говорите, что я их с собой привел. Это вот штаб прислал. Там у них свои какие-то разборки идут, там есть разные группировки в окружении Януковича. Вот одни считали, что ему надо прийти одному, а другие считали, что нет, вот нужно, давайте создадим видимость того, что вот Янукович и деятели науки, культуры и...
Жень, а вам приходится...
Все они были... Это было после злополучной оговорки с Чехом.
Да,
опять из-за всплыла. На повестке дня возникла тема, скажем, общеобразовательного уровня и интеллектуальной эрудиции лидера партии регионов. И вот кто-то у него в штабе придумал...
Решили,
вот
что пусть историю, лучше будет еще ученый
и священник. Там будет сидеть ученый, врач, музыкант, пианист, там, я не знаю... руководитель театра русской драмы, кто-то еще.
Жень, а послушайте, а вам приходится договариваться?
Нет, извините, да. Самое смешное это было-то в этом, что они жутко боятся там темы прошлых судимостей Виктора Федоровича, хотя, на мой взгляд, там, если бы его судили там 5 лет назад, это одно, а это грехи молодости. Это было там 40 лет назад.
Жень, согласитесь, тоже тема, не случайно поэтому...
Нет, самое смешное это было что ни один из журналистов не задал этого вопроса, и вообще эту тему деликатно обходили, но что пинать человека, да, за то, что действительно было 40 лет назад. И вдруг один из вот этих людей, поддерживавших его, который штаб прислал ко мне в студию, архимандрит Лангин, там, отец Михаил, настоятель там одного монастыря в Черновицкой области, встает и произносит пламенную речь, которую, если там сократить до 3 предложений, можно изложить следующим образом. Православные, слушайте меня, Виктор Федорович не бандит, не верьте тому, кто он говорит, что бандит. Это был вот такой вот, вы знаете, вот такая медвежья услуга. Что придумать вообще невозможно.
Жень, а можно все-таки вот еще я уточню, и дальше мы будем включать, если у Арины есть вопросы и слушателей. Вы обычно договариваетесь вот с кандидатами или людьми из верхов, которые к вам приходят, кто из журналистов у вас в студии? Они просят кого-то приглашать, а кого-то не приглашать? Они просят очертить возможный круг вопросов? Или все-таки вот это действительно так свободно, как было там некоторое время тому назад? Или все-таки уже есть правила работы с ними?
Нет, вы знаете, когда я вот приглашал журналистов, я говорю, что это, по сути дела, групповое интервью. То есть любой политик имеет право согласиться на интервью и от интервью отказаться. И мне казалось, что корректно ставить их в известность о том, какие журналисты будут задавать вопросы.
Ну, логично, да, конечно.
Вот. Ну, просто, ну, он же, вот я там, мне тоже приходится в жизни давать интервью много, да, и я Есть журналисты, с которыми я разговаривать никогда не стану. Есть издания, с которыми я не стану давать интервью. Это мое право отказаться от интервью. С вами говорить не буду, да?
Ну да, конечно.
В данном случае я приглашаю там 8-10 человек, и понятно, что там Тимошенко имеет историю отношений там с какой-нибудь, с каким-нибудь там журналом, который ее когда-нибудь обидел, а может быть, что-то некорректное, когда-то кто-то из коллег о ней написал, и она не может этому простить, и вот чувствует, что...
То есть они, во всяком случае, просят, если что...
Ну, были такие, ну, вы знаете, это не было, что называется, big deal, как говорят англичане. Ну, вот кто-то просил, вот давайте вот только там... Вот давайте Иванова не будем. А кто-то говорит, нет, вы знаете, Петрову не хочу. Ну, это все это было... А вопросы Господь с вами там...
Ну, да, это в жизни да, никогда было, в жизни.
Пожалуйста, любые вопросы, чтобы список предварительных вопросов попросить, нет, это нонсенс, это здесь давно забыто.
Арин, а как вы думаете, вот я все время думаю, а можно ли, вот может быть сейчас ситуация-то изменится, все-таки Янукович многим в России мил, можно ли, хотя ясно, что еще пока нет окончательного результата.
Это большое заблуждение, девушки, это большое заблуждение.
Хорошо.
Я вам скажу, что Тимошенко, что Янукович. Однажды Владимир Владимирович Путин, видимо, с досады, сказал очень правильную вещь. Я с ним обычно не согласен, а вот в тот раз я согласился. В Украине нет пророссийских политиков. Все украинские
политики
украинские.
Проукраинские. Да, да.
Вот. Но... И Янукович уже коготки показывает, говоря о том, что цена на газ очень высокая, будем вести переговоры об изменении этой цены, а что строительство газопроводов вокруг, в обход территории Украины там нарушает наши национальные интересы. Здесь тоже эти интересы должны, там, давайте, типа, нас принимайте в эти проекты, мы тоже хотим в них участвовать. Пошел разговор даже о цене аренды крымской земли под базой Черноморского флота. То есть сигнал такой, вы хотите, чтобы мы у вас газ покупали по рыночной цене, тогда платите аренду за
базу все-таки Черноморского флота. Арину хочу спросить, вот какой сценарий вам кажется может быть на телевидении в отношении Украины? Ее будет больше, наоборот, меньше? Может быть, как-то какие-то совместные телевизионные проекты вдруг возникнут на вот изменившейся конъюнктуре? Или нет? Все останется как есть, по-вашему.
Ну, если вот опять же отталкиваться от этой цитаты, которая меня вчера поразила в сетях недели, о том, что перманентный политический кризис может быть завершен, ну, я думаю, что наши коллеги с российского телевидения, они сами себя оставят, не побоюсь этого слова, в дураках. Потому что не было бы такого пристального внимания, пусть даже не очень адекватного или адекватного с их стороны, то, может быть, и издержки сейчас были бы гораздо меньше. А вот я-то как раз тоже считаю, что уже другая страна, и Янукович это не вот наш там ручной, посаженный, помазанный, названный президент в соседнем государстве. У него будет своя политика, которая будет не устраивать там Медведева, Путина или кого-то еще. Это естественно. И поэтому у средств массовой информации, особенно государственного телевидения, задача очень сложная. Я, конечно, не берусь там писать сценарий, как они это будут освещать. Ну, ни о каких совместных проектах, конечно, я думаю, и речи быть не может, и телевидение, и идеология, и политика наша настолько разные, что это просто нереальная история. Я думаю, сначала будут показывать очень аккуратно. Mm-hmm. Вот там инаугурация, вот. А когда начнутся реальные шаги, которые не будут устраивать российскую власть политическую, то они примут наши каналы, я полагаю, обычную свою тактику, и будут точно так же кидаться уже и на Януковича, потому что, знаете, когда, если Путин скажет или там Медведев им, что это не устраивает Россию, то что им остается делать? Там на заседании, там в Кремле примут там какое-то указание, стилистику того, как это должно освещаться на государственных каналах. И я говорю, и они будут сами же, не замечая того, выглядеть в дурацкой абсолютно ситуации, то есть сами себя высекут. Да. Понимаете? Сначала мы приветствовали приход нового президента, клеймили позором Виктора Ющенко, а теперь это будет то же самое, я думаю, с новым главой государства, потому что выиграет, например, Тимошенко, которая поддержала там, да, вот эти шаги Ющенко по поводу того, что национализм, там, награждение Степана Бандеры, и то, что действительно вызывает справедливое возмущение у многих в России, и не только в России, она бы это тоже поддержала. Она бы это тоже поддержала, и это также бы пришло...
А почему справедливое возмущение, извините?
Но это моя точка зрения. Вот у меня лично это все равно вызывает возмущение.
Ну, даже у поляков вызывает. Но мы сейчас не будем
по поводу Бандеры. Мы не будем в это углубляться, да. Это может быть...
Я просто хочу констатировать, что в России 99% людей...
Многие не знают.
Которые возмущены там этим справедливо, вообще не знают ни что такое бандеровское движение,
Евгений Алексеевич, вы погружены сейчас, вы очень погружены в материал. Я думаю, что
мы не будем... Я погружен в материал, но я просто там прихожу в ужас от невежества.
Нет, ну, я в данном случае не хочу, чтобы вы меня уличали в моем невежестве, да, я позволю...
Нет, я не хочу вас лично обвинять, но я вижу, что 99% осуждают, книжку не читали, да, вот.
Нет,
не книжку не читали, но осуждают.
Я подробно писала о том, что, какие аргументы приводятся в защиту или, наоборот, против, в смысле, против Степана Бандеры на наших российских каналах. Они не выдерживают критики, но я говорю совсем об иного толка вещах, они бывают действительно справедливы. Я буду говорить о себе, не буду переходить обобщать. Вот. Мое мнение таково, и, в общем, меня трудно в нем переубедить. Я говорю о том, что просто сложно будет подбирать аргументы российским каналам, которые просто разучились уже работать так, как когда-то они работали. Понимаете? Поэтому, когда они стегали и клеймили позором одного, эта же стилистика перейдет наверняка и на нового президента. Просто вначале это будет чуть аккуратнее.
Давайте дадим возможность высказаться слушателям. Валерия, Москва, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, вас, господа. Обращаю внимание слушателей Радио Свободы, что наши деятели либерального периода Ельцина и наши выдающиеся журналисты того же самого периода поддерживали олигархические группировки, которые существовали тогда в период ельцинского и гайдаровского и черномырдинского правительства. И в настоящее время они поддерживают олигархические и криминальные группировки на Украине в лице Януковича. Господин Киселев это сейчас блестяще подтвердил. Это подтвердил не только он. Это подтвердил и господин Пархоменко, и Глеб Павловский, и прочие замечательные. Мы сливаемся в экстазе с теми господами, которые поддерживают криминальную олигархию и на Украине, и в России. Пускай
Павловский...
господин Киселев...
Да. Павловский
скажет, что он в чем он обвиняет конкретно Тимошенко. Он обвиняет ее во лжи. В какой лжи? Вы приводите якобы аргументы, за этими аргументами ничего не стоит, кроме вашей любви к олигархии, которая платит вам деньги.
Валерий, понятно, значит, страсть ваша ясна. Павловский, надо сказать, на разных концах этого провода был, поэтому 5 лет назад он вроде вовсе не олигархический режим поддерживал. Я думаю, что это будет очень долгая дискуссия с Сергеем Алексеевичем, поэтому мы еще сейчас Виктор из Москвы.
Вы хотите, чтобы я на это ответил?
Нет.
Ну, мне на самом деле, позвольте уж раз...
Ну, хорошо, только коротко, Жень.
Ну, да. Коротко, значит, во-первых, давай советую Валерию звали.
Да, Валерий, да.
Значит, еще раз ознакомиться повнимательнее с термином олигархия, что такое олигархия, если понятно, не знаю, что речь, прежде всего, идет о сращивании власти и собственности.
Да.
Поэтому самые крупные олигархи сейчас это те люди, которые, скажем, находятся в России у руля крупнейших так называемых госкорпораций. Ну и, кстати говоря, у нас прекрасно чувствует себя большинство там так называемых олигархов, которые сколотили свои состояния в 90-е годы и прекрасно живут там при Путине, начиная там от господ там Дерибаски, Абрамовича и далее по списку. А что касается Украины, ну, послушайте, значит, в окружении Ющенко, в окружении Тимошенко, в окружении Януковича примерно равное количество богатых людей. Да, там Ринат Ахметов поддерживал, исторически, можно сказать, поддерживал Януковича, скажем, менее известные, но от этого не менее богатые мультимиллионеры, можно сказать, миллиардеры, там Сергей Таруты и Леонид Гайдук поддерживали там Тимошенко, там один из богатейших людей Украины Константин Живаго, просто депутат от фракции Тимошенко, один из крупнейших собственников земли в Киевской
области. Главное, что они все поддерживают разные.
Да. Сторонник Тимошенко, Дариэл Васадзе, Давид Джванни, Николай Мартыненко. Там длинный список богатых людей Украины, которые входят в лагерь Тимошенко. Там то, что мы сейчас выслушиваем, там есть несколько крупных финансово-промышленных групп, каждая из которых находится на стороне того или иного кандидата. То есть говорить, что да, безусловно, партия Януковича – это партия крупного капитала, но крупные финансово-промышленные группировки есть и на стороне Юлии Тимошенко. Так что один другую стоит.
Да. Жень, давайте я почитаю сообщение с пейджера, потом опять подключу слушателей. Роза пишет нам: «Все один голос говорят, что Украина – это не Россия, а вот выбрали на свободных выборах Днепропетровскую и Донецкую шпану, а на российских несвободных выборах выходцы из петербургской шпаны. Вот вам и результат. Что Россия, что Украина. Одно и то же». Так, здесь, значит, Александр пишет, как ему нравится Юлия Владимировна, потому что она сама Европа пластично, динамично продвинута, умна и хороша собой. А вот Янукович несколько заскорузл и неподвижен. Так, теперь Нина Ивановна пишет. В России у Ревенко такое же отношение к Ющенко и такой же стиль освещения событий его жизни, как у Евгения Киселева отношение к Путину. Вы хотели бы отреагировать на это?
Ну, вы знаете, Владимир Владимирович Путин действительно является героем моего романа, и я действительно могу сказать, что он не вызывает у меня там ни человеческой симпатии, ни симпатии как политик, но тем не менее он существует, и когда он что-то делает, принимает какие-то решения, там обязанность журналиста их оценивать, комментировать. Mm-hmm. Понимаете, дело в том, что получается вот какая вещь, что у нас в России так. Значит, ты либо хвалишь Путина, либо хвалишь его взахлеб, либо при этом его еще и целуешь в разные места, виртуально, да? А если ты осмеливаешься говорить о нем дистанцированно, говоришь, что вот здесь он неправ, здесь он ошибается, здесь он лукавит, здесь он просто говорит неправду, значит, ты враг государства уже, понимаете? Ведь я же не говорю, что там в России там есть шанс там завершить этот странный там эксперимент, который длится уже в 10 лет, да? Нет, у нас просто Россия так развивается последние 10 лет. Это не странный эксперимент. Это вот так вот сложилась российская история на протяжении 10 лет. И когда она пойдет в несколько ином направлении, ну, не знаю, там, пойдет, не пойдет.
Давайте еще один вопрос.
А перманентный политический кризис, про который говорит господин Ревенко, если Арина его правильно цитирует, вот это меня волнует больше всего. Вы понимаете, это полное непонимание того, что происходит в Украине, и полное дезинформирование российской аудитории. Цели. Потому что здесь нет политического кризиса. Здесь есть политическая нормальная жизнь. Политическая борьба в ситуации, когда страна разделена, когда ни одна партия не имеет большинства голосов.
Жень,
в парламенте.
Давайте я еще вопрос.
Тотальной поддержки
Женя,
не имеет.
Женя. Послушайте меня. Вот Сергей Д., не знаю, думаю, что Недоренко, все-таки спрашивает. Господин Киселев, есть ли на Украине политики, которым бы вы боялись задавать сложные вопросы?
Да нет, пожалуй, нет.
Виктор, Московская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день. Я уж долго жду, поэтому я коротко. Ладно. Значит, насчет Киселева. Упреки в том, что он там кому-то подыгрывал, совершенно безосновательно. Я вот посмотрел через интернет записи эту передачу. Она действительно длинная, с Юлией Владимировной. Она, во-первых, там не давала никому ничего сказать. Евгений, значит, стоял в уголочке, пытался что-то ей возразить. Перебить ее совершенно было невозможно. Вот, и когда он ей уже в 10-й раз там задал какой-то вопрос, а давал ли, как вы договорились ли с Тегибко, что он там согласен, как вы заявляете, она тут же достала вот какой-то листочек и сказала, вот факс, прямо из Мюнхена вот Тегибко говорит, что он там согласен. А буквально на следующий день Тегибко выступил по телевизору и в ответ на этот вопрос сказал, что он впервые об этом слышит. Это вот Валерию из Москвы конкретный пример, вот что он сетует, что безосновательное обвинение во лжи и так далее. Это такая вот дамочка. Ее надо знать, понимать, видеть. А когда вы здесь сидите, ее там не видите, ну какое у вас может быть, Валерий, представление об этом судить? Еще я второй вопрос хотел сказать вот по поводу Арина Бородина, да? Угу. Она вот нам очень так популярно рассказала, как она видит роль нашего телевидения, как они освещали весь этот ход кампании. Я скажу, что оценка эта совершенно не объективна. Все новости, все подбор материалов были очень выдержанными, сдержанными, спокойными. Даже те фильмы, ну пусть и Леонтьева, да, такой он, его раньше надо было показать. А вот фильм этого Меньшова она упомянула. Ну что Меньшов? Сидит напротив Кравчука. Кравчук, бывший, значит, знаете, там, за идеологическим отделом ЦК Компартии Украины, рассказывает ему о том, как оккупировала Московская империя Украину. Он сидит спокойно, грустно на него смотрит, даже не возразил, ни одного слова не сказал. Фильм очень спокойный, мягкий. Я вообще удивляюсь, какими глазами вот Арина Бородина вообще смотрит на наше телевидение. Если смотреть вот глазами пана Ющенко, тогда я соглашусь, да, ваша оценка будет. А так совершенно необъективно.
Замечательно, Виктор. Прекрасно. Вы смотрели, да, смотрели украинское телевидение, и теперь даете отповедь Арине. Арина, отвечайте.
Ну, я только могу сказать, что я смотрю теми глазами, какими смотрю я и моя семья, и у нас совершенно разное мнение, в отличие от нашего уважаемого слушателя. Я уважаю ваше мнение, а вы можете не уважать мое, но оно таково. Я, конечно, категорически не согласна с оценкой фильма «Украина». На мой взгляд, он просто, мало того, что сделан профнепригодно, словно на коленке, он еще идеологически и профессионально совершенно несостоятелен, как фильм. Это претензии даже не столько к Владимиру Меньшову, а к основному автору, Константину Семину и его режиссерской бригаде. И по поводу новостей мы с вами они сказали, да, они действительно были, в общем, спокойные, но по поводу комментариев, я не люблю вот эти оценки пан Ющенко, не пан Ющенко. Он президент Украины Виктор Ющенко, каким бы он ни был, а на российском телевидении, к сожалению, в большинстве программ его не удосужили даже назвать по имени. Мы знаем, что у нас, когда называют только по фамилии, то это определенный круг людей. Касьянов, Каспаров, Березовский. Эти люди не удостаиваются даже называться по имени в средствах массовой информации. Это просто неприлично и непрофессионально. Да. И ровно в этот же ряд попадал у нас и Виктор Ющенко. И я не удивлюсь, если потом, спустя время, в этот же ряд попадет и вновь избранный президент Виктор Янукович.
Спасибо, Арина. Я вынуждена попрощаться и поблагодарить Евгения Киселева. Хотя хотела еще спросить о том, не устанет ли от политических шоу украинский зритель. Так иногда бывает. Но я думаю, что для этого еще у нас будет повод, и мы с удовольствием, Евгений...
Не устанет,
да. Может быть, увидим и в московской студии. Спасибо вам большое, успехов, и спасибо, Арина. Вам, уважаемые слушатели, микрофон была Анна Качкаева. Сразу же после нас «Свобода в клубе 44», «Русские похороны», «Почему современные похороны в России не помогают справиться с трауром, а усиливают горе», «Смерть и фотографии», «Смерть и телевидение». Наталья Ос, автор книги «Антиглянец», фольклорист Михаил Алексеевский, историк и краевед Никита Брусиловский, фотограф Максим Мармур, сотрудник похоронной службы Юлия Власова. Ведет эту программу Елена Фанайлова.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Свобода приходит нагая, в том числе и на Украине.
Комментарии экспертов.
Российских школьников проверят на плодовитость.
Право автора.
Виктор Шендерович полагает, что все происходящее мы уже видели в начале 80-х.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».